Прочитав первую главу Евангелия от Матфея, это основная наша глава, которая будет в основе самой проповеди, я назвал эту главу или эту тему, которую мне хотелось бы заострить внимание – «Благодать Рождества». В этом тексте нет слова «благодать». В этом тексте нет вот этой вот фразы, привычной для нас – «благодать». Но там есть дух этой благодати. Самое первое, мне хотелось бы для тех, кто знает, напомнить, и для тех, кто не знает, напомнить определение слова «благодати». Сразу хочу сказать, чем благодать не является. Благодать не является хорошей погодой. Благодать не является успехом, фортуной, удачей, каким-то везением. Благодать не является чем-то теплым, ярким, хорошим, стабильным для человека в понимании того, что мы могли бы воспринять как благодать. Даже в русском слове «благодавать» оно немножко в сторону нас уводит. Давать добро. Есть в этом понимании вот суть библейской терминологии. Но эту фразу или это слово, ее нужно, наверное, снова и снова конкретизировать и говорить, что такое благодать. Кто бы мог дать определение благодати? Как вы понимаете?
Незаслуженный дар.
Незаслуженный дар. Спасибо, Анюта. Согласны? Я бы дополнил. Это незаслуженное Божье благорасположение к тем, кто заслуживает наказания. Незаслуженное, акцентирую внимание, незаслуженное Божье благорасположение или Божья доброта к тем, кто заслуживает наказания или осуждения. Это благодать. Это то, что, когда мы говорим о благодати, должны всегда подразумевать. И говоря о благодати Рождества, где мы в этом отрывке видим эту благодать? В общем, где-то собирательно, ну, каким-то образом, да, мы можем отжать что-то, да, и приклеить к этому благодать. Но на самом деле, друзья, благодать уже в том, что у нас есть Священное Писание. Я не буду на этом останавливаться. Бог просто не оставил нас без путеводителя, не оставил нас то, что я часто выражаю, да, вот это понимание жизни с испорченным навигатором или компасом. Я иногда, когда езжу в незнакомые поселки или куда-нибудь нужно ехать, когда я не знаю местности, я включаю GPS-навигатор, который иногда меня заводит не туда, куда надо. И я очень сержусь на эту технику. Иногда помогает, но очень часто нужно перепроверять. Я слышал о таких историях, когда люди просто на набережную выезжали, скатывались в реку там, или в озеро, или куда-нибудь еще какие-то водоемы. Чисто следуя этому навигатору. Бог не оставил нас с испорченным навигатором. Он дал нам благодать того, что мы понимаем, откуда мы пришли, почему мы живем и такие, какие мы есть. Друзья, и что будет с нами, когда мы уйдем отсюда? Я недавно с одним человеком общался, поздравил его с наступающим Рождеством и спросил, ходит ли он в церковь. Я так понял, что у него в его окружении есть люди, которые из евангельского контекста, которые где-то ему немножечко докучают. «Я хожу в свою церковь», — ответил он. Дал мне понять, что не надо меня звать в свою церковь. Я говорю, а вы Библию читаете? Ну, протяжное такое. Ну, понятно, кто ее читает? Я говорю, а как вы понимаете Рождество? Как вы понимаете Христа? Ну, и опять, у меня своя вера. И вот это вот собирательные такие моменты, да, вот человек ими живет, и ему кажется, что достаточно, что я вообще не позиционирую себя с атеистами, а каким-то образом время от времени хожу в церковь и, ну, читаю Библию. Я говорю, я хочу вот здесь остановиться, чтобы вы не почувствовали, что я каким-то образом хочу втянуть вас в понимание своей религии или своей веры. У меня конкретный прямой к вам вопрос. Если вы сегодня умрете, замечаете, откуда эта фраза? Если вы сегодня умрете, Где вы окажетесь? В аду или в раю? Ну, я не знаю. Там узнаем. Я говорю, не смело ли? Не кажется ли вам рискованно? Я говорю, если вы не хотите на эту тему общаться, я не буду вас заставлять. Но подумайте об этом вопросе. Мы когда-то умрем. Это вопрос времени. Это вопрос времени. И вы где-то точно будете. Вот почему нам эта жизнь коротенькая дана для того, чтобы вот это вот нуканье превратить в конкретику. Я знаю, куда я иду и где закончится моя жизнь. Я знаю, где я буду в вечности. Возвращаемся к благодати. Друзья, я вот смотрю на этих людей, я понимаю, я сам жил и шел в этом потоке несущих людей напрямую, прямиком в вечность, без всякой надежды, без всякого шанса на утешение, освобождение, спасение и избавление от мук и страданий. Представьте себе только само понимание, насколько возможно нашей коробушкой представить понимание безвременности. Вот все, большинство из нас переболели немножечко, да, вот зацепила эпидемия. У каждого из нас была надежда. Пройдет неделька, две, три, пусть месяц. Сяду на самые тяжелые антибиотики, но выгребу. Я буду в строю, у меня есть надежда. Болит голова, я принимаю таблетку. Колоть это температуру и снова что-то принимаю. Есть надежда. Там ее нет. Состояние, где нет надежды. И вы знаете, суд начнется тогда, когда закончится благодать. Многие хотят, чтобы Бог явил свою справедливость. Она будет только тогда, когда закончится время благодати. И вот сейчас время благодати. И Христос – воплощение благодати. И Он – сама благодать, незаслуженная. Подумайте только, вот этого Бога, о котором мы проповедуем и говорим, я подчеркиваю снова и снова, его нельзя придумать. Он не наш плод воображения, не плод еврейского воображения. Не люди эту схему спасения сложную придумали. Всегда для людей самое примитивное отношение с богами придуманными – это сделай им что-то, и, возможно, они в ответ тебе сделают что-то, и тогда ты будешь счастлив, жив, здоров, сыт, одет, обут под крышей, и, может быть, будешь долго жить. Возможно. Этот Бог Библии, Бог благодати, который нам открылся, Он другой. Он не из нашей системы ценностей. Потому что Он действует вопреки тому, что мы привыкли и способны были бы воспринять. Он делает нам то, что мы не заслуживаем. Я, наверное, начал говорить уже о второй части проповеди своей. Я к этому подойду. Она у меня разбита на две части. С 1 по 17 стих. Здесь мы встречаем благодать в родословной Христа, в Его человеческом происхождении. Друзья, читайте родословное. Очень важно. Не обязательно запоминать все эти сложные имена. Если хотите, можете ребенка своего назвать эксклюзивным именем, да, чтобы все спрашивали, а что за имя, и вы могли бы потом евангелизацию устраивать. Но в родословных есть то, что нам непонятно. Вы помните этот фильм, я не помню, как он называется, где... А, вот, Иван Васильевич меняет профессию. Где в этой сценке такой, да, где они репетировали, в кавычках репетировали, он спрашивает у Бунши, или кто там, нет, не у Бунши, у Шпака. Да, говорит, вы чьих будете? Помните, как он оскорбился? Что значит чьих будете? Это время, это то время, когда родословие имело значение. Вы чьих будете? Понимаете, начинается Новый Завет и ничего нового. Матфей, Лука и многие другие, которые отмечали какую-то взаимосвязь родословия, они понимали, живя в еврейском контексте, насколько это важно, потому что Матфей представлял народу Мессию. Матфей представлял людям Спасителя. И они должны были понимать, откуда этот, извините, парень взялся. Кто он? Почему я должен в него верить? Почему я должен признать его? Кто он? Чьих вы будете? Лука, кстати, он вообще когда он эту родословную представляет, он идет немножечко дальше, мягко говоря, немножечко. Он заканчивает вообще на Адаме и говорит «Божий», потому что Лука писал для язычника, Феофила, человека, который должен был проследить вообще всю генеалогию до самого Адама, первого человека, и самого Бога, Творца. Здесь Матфей ограничился еврейским контекстом, Авраамом. Но для них это было крайне важно – увидеть, кто Мессия, откуда он пришел. Потому что в Ветхом Завете все знали – Мессия из семени Давидова. Он потомок Авраама, Исаака и Иакова. Но я сегодня не об этом хочу говорить, или в данном случае не о ценности генеалогии. Посмотрите, в чем благодать вот этой родословной Христа. Там есть четыре необычных женщины. Обычно в родословие женщин не помещали. По разным причинам, субъективным и объективным. Поэтому странно, да, Авраам родил Исаака. Но никто не видел Авраама беременным, что он его родил. Он его отец. Это вот такое определение было, откуда он произошел. В те времена считалось, чей ты сын по отцу, тому ты и принадлежишь. Потом уже, спустя там, исторические какие-то события прошли, сейчас считается, что по маме, да, если твоя мама еврейка, иудейка, из колена какого-то непонятного пусть, но из Израиля, то ты тогда можешь претендовать на родословную в Израиле. Но тогда этого не было. Так вот, перед нами четыре необычные женщины. И вот в них, когда Матфей помещает их родословие, вот там кроется необычайная Божья благодать. Вы догадываетесь, в чем? Вы думаете, что это царские женщины? Кто они? Давайте кратенько вообще на них обратим внимание. Самая первая – Фомарь. Вы знаете, что она была хананиянка? Это как раз-таки те люди из того места, которым Бог сказал, пройдет время, твой народ будет в порабощении, и я их верну. И они убьют этих людей, когда мера грехов их наполнится. Разврат, беззаконие, безбожие, весь этот ужас, который только можно вообразить, он наполнит эту землю. И я буду судить этих людей через мой народ. И там в этом списке есть Хананеи. Фомарь была невесткой Иуды. Иуды, как патриарха одного из 12. Кстати, Христос сын по линии Иуды, царской линии, которую Бог обещал тысячи лет до этого события. У Иуды родилось 2 сына. Он отделился от своей семьи, от всех братьев, пошел в какие-то места, где жили хананеи, женился на хананеянке. У него родилось 2 сына. Оба из них умерли, были неугодны Богу. Фомарь осталась вдовой. И он говорит, я отдам, или мой младший сын, когда подрастет, он женится на тебе. И он продолжит семя семейное или фамильное. Этот человек подрос. И Фомарь смотрит, что Иуда даже и не собирается ничего исполнять своих обещаний. Вы помните, что она сделала? Она переоделась в блудницу. В это время у Иуды умирает жена. Проходит год, гормоны шумят. Надо какую-то жинку найти. Вот, надо жениться. А, наверное, не хочет жениться, хочет поджениться. Он богатый на тот период человек. Он каким-то образом мог себе приобрести женщину, купить. И вы знаете все эти детали, да? И потом он с ней вступает в интимные отношения. Но в залог отдает свою печать, перевязь, там, трость и все, что... И она его разыграла очень легко и просто. И она от него забеременела. Когда Иуда узнал, что его невестка беременная, и гульнула, и он говорит, сжечь ее. Посмотрите, какой праведник. Как взыграли в нем, да, вот эти вот чувства справедливости. Какой он вообще принципиальный человек. Он за чистоту, он за мораль, он за высшие ценности. Сжечь ее. Она говорит, хорошо, сжигайте. Только пусть, ну это я беру так в скобочку, пусть сожжет меня, или первую спичку бросит в хворост тот, чьи эти вещи. И смотрите, что он говорит Иуда. Она правее меня. Я ее обманул, и она обманом достигла того, что я должен был сделать путем истины. И она рожает близнецов, Фареса и Зару. Вы бы когда-нибудь обратили на вот эту вот сложную такую вот семью свой взор, чтобы эта хананеянка стала прабабушкой вашего Спасителя? Мы бы искали благороднейшую линию. Мы бы искали от Сифа, да, вот от Ноя, от Сима, от всех-всех благородных женщин. Это благодать. На самом деле нужно было сжечь Иуду рядом с Фомарью. Потому что оба грешники были. Невозможно грехом победить грех. И уже здесь Бог запланировал, что от одного из близнецов пойдет вот эта вот дальше линия. Кого мы потом встречаем? Следующая женщина. Руфь. Что мы о ней знаем? Кто она? Кто она по национальности? Язычница, моавитянка. Вы знаете, как появились моавитяне? Одна из дочерей, их две было. Одна из них, старшая, когда они вышли из Содома, они напоили отца Лота, это был племянник Авраама, вы помните, вступили с ним в интимную связь, потому что они считали, что, возможно, Бог сжег вообще весь этот регион, и они остались только втроем, и как им плодиться, размножаться, и за кого они замуж выйдут. Я не знаю, что они думали, но они сделали грех кровосмешения. И вот Моав значит «от отца». Это имя значит «от отца». Она назвала сына. И вот моавитяне, они были соседями израильтян, но это были злейшие соседи, злейшие враги. Что делает в этот период судей Наиминь и ее муж, когда уходят в эту землю моавитскую? Спасаются от голода, но они грешат. Вифлеем, где они жили, да, вот иронически в этих событиях называется дом хлеба. Но они пошли в Моав искать хлеб. И потом, живя там, спустя 10 или сколько лет, услышали, что Бог посетил и дал хлеб. Но ведь все только люди там остались и не умерли с голоду. Но я не буду в детали вдаваться относительно всех этих моментов. Но смотрите, они женили своих сыновей на моавитянках, что по закону было запрещено. В этой связи, возможно, Бог умертвил двух сыновей Наимини из-за того, что они вот, нарушили законы, плюс муж умер очень рано. Наимини осталась одна с невестками. И вот эта сноха, ее Руфь возвращается. Она язычница. Сказано, что ни моавитянин, ни какой другой тянин, который восставал против Израиля, не может по закону войти в общество израильское вовеки. Она вошла. Она вошла. А почему мы перепрыгнули на Руфь? Всю картинку ломает. Я сейчас только вспомнил. А знаете, почему вспомнил? Потому что Руфь вышла замуж за кого? За Вооза. А знаете, кто мамка была Вооза? Раав. Что за семейка? Смотрите. Кто такая Раав? Давайте на ней немножко остановимся. Если Фомарь схитрила, притворившись, да, вот блудницей. То Раав — это ее профессия была. Все в городе знали, что это квартира красных фонарей там, или улица с красными фонарями. Я не знаю, как тогда определяли все это. Но знали, что это блудница. Она везде, где прописано Раав, всегда есть приставка блудница. Она уже перестала блудить, но она еще, все равно называли ее блудницей. И вы помните, каким образом она вообще оказалась в контексте Израиля? Она спасла разведчиков. Она веровала в своем сердце, что Бог Израиля завладеет этой землей и установит там свое царствие. Может быть, она не знала деталей, но она была благосклонна к этому народу. И она приняла соглядатаев, приняла разведчиков. Смотрите, вышла замуж за Салмона. Вышла замуж за еврея. И вот в этом браке, в этом семейном союзе, что происходит? Рождается Вооз. И потом уже Вооз встречается, перечитайте книгу Руфь, 4 коротенькие главы. Но как там дышит Божья благодать? Какой потрясающий его промысел! Как он соединяет судьбы людей, что она оказывается именно на том поле, где нужно было оказаться. Не пошла на соседний, что именно в этот момент приходит Вооз, замечает ее, расположен к ней. И потом Наимин научила, как нужно было подойти к Воозу, чтобы заговорить с ним. Это очень необычно было, когда женщина предлагала себя: «Слышь, выйди за меня замуж». Да? Даже в нашем контексте, да, сказать мужчине, чтобы женщина сказала: «Женись на мне», вот, ну, неприлично. Можно намекать, можно еще что-то, но вот как бы неприлично. Тогда 100% сказать: «Я хочу быть твоей женой». Там приблизительно так было. И Бог расположил его сердце. И вот эта вот язычница стала женой тоже полуязычника, в которой родился потом Авид. Знаете, кто он? Дед Давида. Итак, Фомарь, прабабушка нашего Господа. Раав, прабабушка нашего Господа. Руфь, прабабушка нашего Господа. Люди, которые в понимании, я не знаю, что чувствуют евреи, когда они читают подобные вещи. Пусть даже не в Новом Завете. В Ветхом Завете эти люди есть. Вот не вырвать этих историй, они там есть. Язычники – это вообще на дух непереносимое вообще слово «гои», да, вот это по-еврейски значит «гои», язычник. Отсюда мы имеем «изгой», тот, кто отвергнутый, тот, кто вообще изгой. А, так в их понимании эти люди, они не имеют права вообще даже приближаться к Израилю, к евреям. Посмотрите, как Бог вкрапляет этих людей в генеалогию, в царскую семью. Если вам не нравится Христос, я образно обращаюсь к евреям, консервативным, ортодоксальным. Что делать с царем Давидом, который родился от Раав, которая была его прабабушка, и которая была его близкая почти бабушка Руфь? Вот почему нужно читать родословное, чтобы там видеть благодать. Так, у нас есть 3 женщины с именами. Фомарь, Раав, Руфь. Это те, кто с точки зрения людей не заслуживает никакого уважения, никакого почтения, никакого внимания. Но все они являются в одной линии прабабушками нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Еще одна женщина здесь упоминается без имени. Кто это? Версавия. Версавия. О ней тоже отдельная история, потому что сказано о ней всегда, что бывшая за Урией. В чем вы видите вот ее личную проблему? Мы всегда говорим: Давид, да, вот Давид нагрешил, взял таким вероломным образом, забрал эту женщину и к себе и переспал с ней вне брака. Является ли она невинной в этом случае? Я не думаю. Она не жила в отдельном доме рядом с Давидом, где больше никого не было. Я думаю, ее обнаженное купание специально провоцировало. Я не знаю, сколько уже муж отсутствовал на заработках, да, вот на войне они были, потому что если бы они победили, они бы с большим трофеем вернулись. Это их заработок был. Благословение для семьи. Почему-то ей вздумалось купаться. И именно не ночью, не в тумань, а именно тогда, когда ее можно было разглядеть. Если бы какой-нибудь пастух увидел и сказал: «О, давай заходи ко мне домой на чай, кофейку попьем». Я думаю, она бы сказала: «Слышишь, иди паси овец». Но когда посланники от Давида пришли, царь зовет. И она пошла. Она могла бы сказать: «Нет, не пойду. Нет, я не для этого душ принимаю. Муж приедет скоро с командировки или с работы. Вы ошиблись. Это не намек, это не знак. Я не пойду». А она пошла. Посмотрите, кто в этом родословии. Матфей умышленно помещает этих женщин. Вот этих женщин, которые заслуживают чего? В формулировке благодати. Заслуживают осуждения. Вот в чем благодать. В том, что это Божье незаслуженное благорасположение, Его доброта к тем, кто заслуживает наказания. По этой линии, семейной линии, по человеческой линии, в мир приходит наш Спаситель. Возможно, по человеческим каким-то чертам он, может быть, впитал от своих бабушек какую-то внешность, цвет глаз, может, цвет волос, может быть, еще какие-то там интересные вот формы внешности, потому что он был человеком. В этом благодать. Я хочу несколько акцентов в данном случае поставить, чтобы мы перешли к другому пониманию благодати. Ну, во-первых, друзья, Мессия должен был родиться из царской династии. И Матфей это четко делает. И это невозможно не заметить. Мессия, который претендует на то, чтобы провозгласить, чтобы пришло царствие, искупление и прощение грехов, он должен был прийти из царской семьи. И Матфей это четко делает. Более того, Матфей здесь провозглашает Христа Сыном Человеческим. Он показывает, что Мессия – это один из нас. Я немножечко позже об этом вот снова озвучу, подчеркну необходимость. Но он показывает, что он из потомков рода человеческого. Кроме того, что он потомок Давида, он человек. И последнее, на мой взгляд, самое ценное, то, что касается этой темы. Это провозглашение Божьей благодати по отношению к тем презренным, отверженным язычникам. Не побоюсь сказать это слово, вы поймете, в каком контексте я его имею в виду. К женщинам. Бог всех их возвеличивает. Бог возвеличивает здесь язычников, показывая, что спасение, оно дано и язычникам, и женщинам, и всем тем людям, которые оказываются в этой Божьей структуре Его благодати. На секундочку давайте остановимся здесь и подумайте. Подумайте о себе лично, вот сейчас, зная свою жизнь от начала и до конца. Есть за что вас Богу любить? Вот загляните в свою жизнь. Особенно в тайные уголки вашей жизни. Вот где вы знаете, только вы знаете сами себя. И, может быть, красиво скрываете. Вот прокрутите свою жизнь. Я вам хочу сказать, Бог знает о вас все. Бог знает о нас все, абсолютно все. Не просто, что мы делаем или говорим, а то, что мы чувствуем, и то, что мы думаем, и то, что сокрыто в темноте от людей, Бог видит это, как в солнечный яркий день. И то, что мы пытаемся наши слова облечь в то, что «ну, я не это имел в виду», Бог знает, что мы имели в виду, когда говорим, и при этом есть лукавство, есть ложь, есть искажение каких-то фактов. Он знает это. Я уже не говорю о таких вещах, как воровство, как прелюбодеяние, блуд, пьянство, наркомания, явные такие грехи, которые поражали нас в той или иной степени, живя без Бога, или тех, кто живут сейчас в настоящее время. Бог знает. Знаете, что мы заслуживаем с точки зрения справедливости? То, что заслужили 42 подростка, когда Бог наслал на них медведей. То, что заслужили 30 тысяч человек, которые открывали ковчег Божий и заглядывали туда. То, что заслужил Оза. То, что заслужили многие другие люди, Анания и Сапфира, которых Бог мгновенно поразил. Вот там, в данный момент, Он проявил к ним справедливость, и Он их умертвил. Смотрите, Бог проявляет справедливость к подросткам и к взрослым, к одиноким и к семейным. Это Бог справедливости. Мы всегда относимся к Богу с пренебрежением, в большей степени с пренебрежением. Потому что если бы Он умерщвлял каждого человека, каждого из нас, проявляя справедливость, и каждую неделю в нашей церкви были бы похороны, я думаю, что это было бы величайшим страхом и ужасом среди нас. Но Он так не делает. А мы думаем, Ему нравится то, как мы живем. И Он рассчитывает, глядя на нас, мы рассчитываем, что с нами все в порядке. Я хочу сказать, причина, по которой мы живем, это одна причина. И это в одном емком слове благодать. Это благодать. Вот почему Матфей вкрапляет сюда этих женщин. Те, кто знают историю этих женщин, они заслуживают осуждения. Они на самом деле заслуживают всякого порицания. Они заслуживают всего того, чтобы быть отвергнутыми. Но Бог их делает своими близкими людьми, чтобы через них пришел Мессия. Подумайте о самом ужасном человеке в вашей жизни, соседе, кто угодно, который вам докучает и портит вам жизнь. Кто когда-то, может быть, в детстве оскорбил вас, или, может быть, недавно оскорбил вас и причинил вам самую тяжелую травму, психологическую, физическую, материальную, я не знаю, что угодно. Может быть, есть такие люди, или найдите в этом кругу таких людей, имена этих людей. Что мы по отношению к ним чувствуем? Мы хотим с ними расквитаться? И как минимум мы не хотим с ними общаться. Но знаете, в глазах Бога мы гораздо худшие люди, чем те, которых вы подумали сегодня или сейчас. И к нам Он проявил благодать. И благодать в том, что сам Христос пришел через таких простых людей, хотя Он и не должен был приходить. Я содрогаюсь при одной той мысли, если представить, что было бы, если бы Иисус не пришел. Если бы Он оставил нас жить в наших грехах и накапливать их, и накапливать, и накапливать, и накапливать. И потом в день суда Он просто остановил эту историю жизни и представил нас перед собой. Это ужас. По благодати своей Он прислал Спасителя. Вторая часть, я немножечко тогда ускорюсь, вторая часть этой главы с 18 по 25 стих, но я остановлюсь больше на 21 стихе, потому что после 21 стиха идет как бы некое повторение и завершение этой самой истории. Но я вот хочу сконцентрировать внимание на благодать в рождении Христа в Его божественном происхождении. Если сначала Матфей показал нам благодать рождения Христа в Его человеческом происхождении, родословии, то здесь он говорит о благодати, которая явлена в Божественном. И вы поймете, почему это сочетание важно. Человек и Бог в одной личности. Мы кратко этого коснемся, не буду вдаваться в подробности богословия, но Матфей здесь как раз-таки представляет одну личность, двух сущностей или двух природ, человек и Бог. Давайте мы прочитаем с 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так». Вот смотрите, я бы поставил акцент на этом слове «так». Вот именно так. Не иначе, по-другому его не было. Именно вот так, как оно было, так я описываю. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Можно было бы много говорить на тему того, что это вообще за феномен рождения, непорочное зачатие женщины без участия мужчины. Очень много можно было бы говорить, что в языческих культурах они копируют или подражают этому, чтобы исказить все это и придать рождению Христа, его таинственному появлению в этот мир, вот что-то примитивное. Ну, в хетских религиях есть, или в аккадских каких-то письменах тоже мы это встречаем, или у хананеев такое что-то подобное встречается, в Греции, в Риме. Посмотрите, друзья, если бы это было просто промыслом человеческим, возможно, Матфей расписал бы в деталях. Это было вот так, и вот так, и убеждал бы в этом. Он этому посвящает просто один стих. Хотите, верьте, хотите, нет. Это было вот так. При обручении Марии с Иосифом, прежде чем они сыграли свадьбу, оказалось, что она беременна. Не просто беременна, беременна от Духа Святого. И он переходит дальше. Я немножечко хочу остановиться на пятой женщине, которая здесь есть в этом родословном списке. Конечно, она кардинальным образом отличается от всех остальных. Может быть, с этой точки зрения многие возвеличивают Марию и говорят: вот она лучше всех тех предыдущих женщин. И по этой причине она стала мамой Иисуса Христа, матерью, как ее многие называют, Божьей матерью, Владычицей Небесной. Да? Говорят о том, что она является сегодня посредником между человеком и Богом. Потому что кто услышит свою маму лучше и быстрее ответит на ее просьбы, нежели сын, раз они в близких таких отношениях? Но это очень преувеличено. Понимаете, Мария не является источником благодати. Она не является самой благодатью. Я бы хотел, чтобы прочитали у Луки вот ее реакцию, когда Лука расписывает более подробно, да, когда ангел ей возвестил, и что она говорит. Вы можете прочитать это в первой главе, там с 46 стиха до 55, где-то вот этот отрывок, где она говорит: «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Она сама переживает восторг от того, что лично ее Бог посетил не просто Израиль, а в буквальном смысле, что она стала вот этим вот человеческим футляром, в котором Бог сам поместил этого человечка. И она очень счастлива. И когда ее сестра двоюродная Елизавета сказала: «Радуйся, благодатная», или «Радуйся та дословно, которая обрела благодать». Не ты, дарующая благодать людям, лично ты, но ты, обретшая благодать, потому что Бог посетил тебя. Конечно же, из всех женщин в мире, на земле, которые когда-либо существовали, Мария самая благословенная в этом случае. Потому что она под сердцем носила Мессию, Спасителя. Она кормила его. Она чувствовала его дыхание, она видела его рождение, она видела, как он растет. Это самое величайшее благословение. Это потрясающе, но не футлярчики, сокровища. Когда вам дарят, если вы были девушки счастливы, когда вам дарили кольцо, мужчины, если вы были счастливы, когда вам дарили часы, да, вот, ну, может быть, в каких-то красивом футляре. Было бы странно, да, если бы, достав то, что внутри вы положили, носились бы с футляром, и говорили: какой он классный. Заламинировали его, или, может быть, придали ему какие-то там, ну, не знаю, вот, и вот просто наслаждались. Вы понимаете, как люди, наслаждаясь Марией, уходят в сторону? Не тем наслаждаетесь, не то возвеличиваете. Она была просто благословенным человеком, тем красивым футляром, куда поместил Бог сокровище. Но сокровище, да, в глиняных сосудах. И она была тем самым красивым глиняным сосудом, где сам Бог обитал. Поэтому не в Марии ценность. Помните, как закончилось, или, может быть, спустя несколько лет, когда она не понимала, когда Иисус, может быть, с точки зрения семейных отношений, грубовато им сказал с Иосифом, когда они его потерявшегося нашли, снова вернувшись в храм в Иерусалиме. Помните, что Иисус им сказал? «Разве вы не знали, что мне принадлежит быть в том, что принадлежит отцу моему?» А, хороший ответ. Вот почему Симеон сказал, оружие пройдет сердце тебе. Несмотря на то, что ты родишь Мессию, ты его не будешь понимать. До самых определенных моментов он для тебя будет казаться, даже в такой период, когда они с другими уже детьми, которые родились после Христа, они приходили забрать Иисуса из каких-то там мест проповеди, потому что думали, что он вышел из себя. Им казалось, что он их позорит, он странненький какой-то. Еще более странным он казался тогда, когда висел на кресте, и мама стояла, видела сына. И вот это вот все. Нужно было подождать 3 дня. Всего-навсего. Но вернемся к Рождеству. В тот период, в те времена, очень рано выходили замуж. Я думаю, ей было не больше 18 лет. Где-то от 15 до 18. В этом вот маленьком человечке является ангел и говорит: радуйся, благословенная, благодатная. Бог посетил тебя. Зачнешь и родишь сына. Я не буду пересказывать все нюансы ее реакции, да, но посмотрите, Бог напрямую обращается к человеку и говорит: я являюсь носителем этого семени, помещаю в тебя, и ты выносишь это сокровище. Помните, куда ведет нас эта история? Протоевангелие, первое Евангелие, Бытие 3:15. Странно, Авраам родил Исаака. Но еще более странно, когда Бог сказал: от семени жены придет тот, кто поразит сатану и избавит род человеческий от греховых. Не странно ли? Как люди могли понять, как от семени жены может кто-то родиться? Это невозможно. Вот это исполнение. Дух Святой, сам Бог является этим семенем, которое помещает в Марию. И она по благодати Божьей вынашивает и рождает Спасителя. Несколько слов буквально, посмотрите на Иосифа. Не зря сказано, что он был праведником. Он был праведник. Что мы наблюдаем здесь? Где его праведность проявляется? Вспомните свой, кто в браке, свой какой-то период ухаживания за невестой, и особенно вот, да, когда вы уже подали заявление в ЗАГС, и вдруг вы узнаете, что ваша невеста беременна не от вас. Реакция. Мягко говоря, неприятно. Да? Где он? Кто это? Как ты могла? Было бы еще страннее, если бы сказал: ну, знаешь, я от Духа Святого забеременела. И могли бы сказать: ты что-нибудь другое могла придумать? Вот приблизительно так Иосиф услышал. Тогда, когда заключали брак, у них была процедура немножечко другая, в отличие от нас. Сначала была помолвка, и уже люди помолвленные считались мужем и женой. Они были вместе. Но от помолвки до бракосочетания минимум должен был пройти год, чтобы увидеть, не растут ли какие-то части тела, что на самом деле она верна своему будущему мужу. И до 3 лет – это чтобы муж приготовил обители для своей будущей жены. И вот они были обручены, помолвлены, считались как муж и жена. И он узнает, что Мария беременна. Вот его праведность. Хотел ее отпустить. По справедливости он бы мог поступить так. Позвать всех родственников и сказать: забирайте свою дочечку, которую вы мне подарили, которая уже беременна. Я не знаю, может, уже какие-то дети есть в деревне, да, у этой девушки. И вы мне еще дарите? Нет. И эта семья, они должны были покрыться стыдом, позором, пятно было, они, как правило, должны были куда-то переехать, а ее должны были казнить. И он не хотел огласить ее, он хотел ее отпустить. Вот почему мгновенно в эту же ночь является ангел и говорит: Иосиф, стоп, 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 я тебе объясню все. Вот его праведность. Он принимает эту информацию от ангела. Он не сказал, что за сны мне снятся. Да, потому что это во сне ему явился ангел. Он ясно в этом сне видел видение, откровение Божие. Прими ее, и ты дашь этому младенцу имя Иисус. Иешуа по-израильски, по-еврейски, да, что значит «Господь спасает». Посмотрите, как он заботился об этом младенце. Если немножко вперед посмотреть. Он вместе с Марией едут в Вифлеем, там она рожает, он помогает. Потом, когда Ирод нападает на них, он берет младенца и уходит в Египет, живут там 2 года, он заботится. Потом снова возвращаются в Назарет, там заботится о нем, дает ему ремесло. Праведник. Вот божественная благодать, что по линии Марии, по роду человеческому, рождается тот, кто не унаследовал от нее греховную природу или сущность. Только Бог так может сделать, потому что от нечистого не может родиться чистое. От человека не может родиться слон, да? И от собаки лошадь. От природы рождается та же природа, та же сущность. То же самое касается нравственности. От грешника не может родиться праведный. Как бы люди ни изощрялись и не говорили, что любой рождающийся в мир, он рождается невинным, безгрешным, если точнее сказать. Откуда же грешники берутся? Я однажды у одного человека спросил, когда рассказывал Евангелие, и человек говорит: ну, все нормально со мной, вот все в порядке. Я говорю: вы когда-нибудь лгали? Да. А кто вас научил? Пауза такая: никто. Мы знаем, нас никто не учил. Вас кого-нибудь учили, да, вот родители обманывать? Ну, может быть, постарше, когда вам нужно было остаться дома и нужно было в школу идти, выбор такой сделать. Ну, скажешь, голова болела. Чтобы вот, ну скажешь. Ну, мы понимали, ну, ладно, ради семьи, там, святая ложь или ложь во благо. Вы залобались, да, наверное, было такое на самом деле. Сейчас не учите своих детей так, сами не делайте. Христос в этой благодати был явлен миру как безгрешный и святой. Вот эта комбинация благодати. Человек и Бог в одной личности. Я напомню вам, друзья, почему ему нужно было быть человеком. Почему Бог прекратил жертвоприношение посредством овец, волов, коз, птиц и разного рода животных. Потому что овца ни при чем за мои грехи. Всего-навсего. Она при чем по отношению к моим грехам. И вы видите, что Господь говорит? Назовешь его или дашь ему имя Иисус, потому что он спасет что? Людей своих. От чего? От греховых. Он не укажет путь от греха, а он сам станет жертвою за грех. Он не принесет чью-то жертву вместо нас. Он сам себя принесет в жертву вместо нас. Поэтому ему нужно было стать человеком. Это Божий замысел. Это Евангелие благодати. Когда вместо нас, о которых всех я говорил, что были достойны осуждения, суда, смерти, ада, вечного проклятия, вдруг появляется тот, кто говорит: я умру за тебя. Потому что в наших руках нет ничего, чтобы мы могли представить Богу. Вот почему он приводит своего сына, безгрешного и непорочного, в этот мир. Для того, чтобы понести на себе наши грехи. Я хочу быть привязанным к тому, что стараться думать то, что думал Матфей. Вы знаете, вот в этой главе он просто закапывает фундамент. И четвертая глава, которая открывает потом Христа в его первой проповеди, должна была открыть уши и глаза. Вы верите, то, что Иисус Христос – это тот, кого Бог обещал, и 100% в нем исполнил то, что обещал? Страшно быть обманутым. В период Христа было очень много лидеров, которые называли себя мессиями и делали большие общины, и уводили людей. Но все они были революционеры-неудачники. Все они обещали процветание и свободу от римской оккупации и от иго экономических трудностей. Вот кто эти мессии были. Но ангел говорит, он спасет людей своих от греховных. Поэтому если у нас нет Спасителя, который есть и человек, и Бог, у нас нет Спасителя. В религиях мира есть что-то одно. Либо человеческий лидер, за которым идут и потом разочаровываются, потому что он ничего не может дать. Он сам из плоти, и он сам кашляет, он сам нуждается, сам когда-то умирает. И потом его где-то тайно хоронят или вознесся, его нету. Но он есть. Самые великие, они умирали и знают, где они похоронены. Либо придуманные боги, абстрактные, которых придумали, и о которых говорят, что вот он такой великий и вот такой путь спасения. Но где эта книга, которая говорит о пути спасения? Где доказательства? Кто видел этого бога? Кто с ним коммуницировал, общался? Кто слышал этого бога? Нет этих богов. Нет этих богов. Все это идолы человеческие. У нас представлен Бог благодати. И человек, и Бог в одной личности. Самое сложное в том, не в том, что мы поймем, что это так. А знаете, в чем сложность? Чтобы у меня появилась нужда в нем. Чтобы у меня появилась жажда. У меня, может быть, не найдется аргументов противоречить тому, что в Библии написано. Мы скажем, кто я такой, чтобы сказать, ну, это Матфею приснилось. А, и Лука, ну, им двоим, наверное, что-то приснится. А 40 авторов, ну да, 40 людям приснится, ну, наверное, это вероятность очень мала. Что-то здесь есть. Поэтому кто я такой, чтобы спорить? И мы молчим, толерантно воспринимаем. Ну, да, это религия, достойна уважения. Друзья, вопрос в другом. Если в вашем сердце нужда такая, как у Матфея однажды появилась, когда он встретился с этим взрослым Христом, и который сказал, Матфей, следуй за мной, оставил все и пошел за ним. Когда он встретил Закхея и сказал, Закхей, слазь, я должен быть у тебя дома, Закхей, слезь и пошел с ним. Тогда, когда, подобно Павлу, когда встретился со Христом, и он сказал, Господи, что повелишь мне делать? Тогда, когда Петр с ним встретился, Иоанн, Иаков, многие люди, которых мы читаем, которые испытывали в нем жажду и нужду, вот он. Вот он, мы нашли Мессию. Вот он. Где он? И люди шли за ним, потому что знали, он единственный, кто может снять это бремя грехов с моей души. Стать моим спасителем. Что вы ответите на все это? Захватывает ли Христос ваше сознание настолько, что оно перетекает в ваше сердце, вы говорите, Господи, как благ ты ко мне, что ты не прошел мимо меня, что моя жизнь имеет глубочайший смысл, глубочайшее направление жизни. Я однажды встречусь с тобой, увижу тебя и благодарю тебя за благодать, незаслуженное твое благорасположение ко мне. Даже если никогда не кололся, не пил, не гулял, не дрался, в тюрьме не сидел, не воровал, ничего такого не делал, я должен быть в аду только лишь потому, что я внутри себя грешник и когда-то жил без тебя. Решение за вами. Как вы ответите, те, кто впервые, может быть, слышите эту евангельскую весть о рождении Христа, на то, что ради вас Бог этот план придумал и отдал на избиение и смерть своего Сына. Однажды все поменяется. Иосиф не будет больше убегать с Иисусом, прячась от людей. Это люди будут прятаться от Иисуса, когда закончится время благодати, когда начнется время справедливости. Вот поэтому я говорил, чувствуйте себя некомфортно. Потому что если этот Христос, о котором мы читали, не вошел в вашу жизнь и там не родился у вас, если выразиться так, или не родил вас, как новое творение, вы по-прежнему в опасности. И не важно, кто вы внутри, и не важно, как в обществе к вам относятся, задайте вопрос, как Бог сегодня относится ко мне, что Он думает обо мне. Если вы не приняли Христа верой, вы должны это сделать по благодати, ради своей души. Если вы приняли Христа, пусть этот праздник снова добавит теплоты вашему сердцу в том направлении, чтобы вы осознавали, Господи, независимо от того, кто я на сегодняшний день, вот великий труженик, великий благовестник, или, может быть, не очень, ты не меняешь своего отношения ко мне. Я по-прежнему твой возлюбленный сын или твоя дочь, потому что ты продолжаешь меня любить по благодати, точно так же, как ты меня спас. И по благодати своей ты переведешь меня в свое царство. Но я хочу, чтобы мы больше любили Христа. И Бог этого хочет, чтобы мы были верными Ему в служении и поклонялись Ему. И наше послушание было выражением того, что я на самом деле люблю Его, понимаю Его, ценю Его. Поводить хороводы вокруг елочки, поесть вкусные блюда на Рождество – это не праздник Рождества. Понимание Рождества заключается в моем отношении к тому, кто пришел по линии или по роду человеческому, стал как человек, чтобы понимать нас, чтобы таинственный стал ясным, чтобы далекий стал близким, чтобы Бог стал человеком, чтобы Ему пройти через все, что мы проходим, чтобы знать наши скорби, наши переживания, наши искушения, наши страдания, потери, победы, все пройти самому и взять, понести на себе наши грехи, будучи Богом, подъять все грехи со всех поколений до самого последнего грешника и принести на крест. Это радостная весть. Воспользуйтесь ею. Если вы уверовали, радуйтесь и благодарите Бога, что вы Ему ничего не сделали, и вы Ему не должники. Он все сделал вместо нас, приведя в мир своего Сына. Ему одному слава, Ему одному честь, Ему одному хвала. Давайте мы в молитве прославим Господа. Отец наш, славим Тебя, потому что Ты Бог всякой благодати. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня, читая Слово Твое, размышляя об истинах, которые находятся в этом тексте, мы снова видим Твой потрясающий замысел искупления, что через простых, ничего не значащих людей, однажды отдаленных и по расположению, и по положению к народу израильскому, Ты привел их в свою семью. Эти женщины, о которых мы размышляли, стали тем славным начатком, через которого пришел наш Спаситель Иисус Христос. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты нас избрал, ничего не значащих людей, возлюбил и помиловал, и принял, и приблизил к Себе. Благодарим Тебя за Спасителя нашего Иисуса Христа, за единственного Искупителя, который мог только принять этот мир и человечество. Потому что Ты один Бог, и у Тебя одна истина, и у Тебя один путь спасения. И мы благодарны Тебе, Господь, за этот славный план искупления. Сегодня мы с народом Твоим, Господи, радуемся тому, что Ты презрел на нас, как однажды презрел на этих людей, и возвысил нас из числа миллионов и миллионов людей, назвав нас своими детьми, и послал в нашу жизнь Духа Твоего Святого. Прими, Господь, нашу жизнь как приятную жертву. Пусть наши сердца будут послушны, благодарны, исполнены любви, праведности, всех тех плодов, которые Ты принес в нашу жизнь, чтобы они были очевидны и прославляли Твое святое имя. Благослови тех людей, которые слышали это слово, но еще не уверовали или впервые только слышали о Тебе. Боже, работай в их сердцах. Пусть они испытают огромную жажду по Тебе. Благослови их, приведи их к покаянию, сделай их своими детьми. Пусть всем нам, детям Твоим, Господи, будет радость о Тебе одному, великому, славному Богу, Спасителю, через Иисуса Христа. Слава во веки веков. Аминь.